Говорит радио «Свобода». В Москве 19 часов 7 минут. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В этом радиочасе мы предложим вашему вниманию программу Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Сегодня вас ждет рассказ о союзе, в котором жена отреклась от своего призвания во имя творчества мужа, став одновременно и его музой, и, представьте себе, жертвой семейной деспотии. Увы, это так. Это пара композитор Густав Малер и его жена Альма Шиндлер. Затем новейшая музыкальная история Александра Бараховского. Она посвящена творчеству Джона Леннона. Сегодня день памяти великого музыканта, участника легендарной группы «Битлз». Во второй половине часа Игорь Померанцев в программе «Красное сухое» представит свое радиоэссе с высоким, прямо скажу, названием «Благородная гниль». Ну а в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». Гость радио «Свобода» – писатель, сценарист и переводчик Алексей Биргер. Итак, мы начинаем час с программы «Короткие истории о любви». Как обычно, ее подготовила наша коллега Марьяна Арзуманова.
Короткие истории о любви. Альма Шиндлер и Густав Малер. Густав Малер женился в 42 года на 24-летней Альме Шиндлер, дочери венского художника и скульптора Эмиля Якоба Шиндлера. Это произошло в 1902 году.
Ну, вот так принято считать, что композитор, великий талант, женился на красавице.
Писатель Петр Вайль.
Альма Шиндлер была не просто красавица, хотя красавица тоже. Ее всю жизнь окружали исключительно талантливые и очень крупные люди, которых привлекала не только, вероятно, красота Альмы, а то обаяние, которое было в ней на протяжении всей жизни. Первый муж – Густав Малер, композитор. Второй муж – архитектор Вальтер Гропиус. Третий муж – писатель Франц Верфель. У нее был бурный роман с выдающимся художником Оскаром Кокошкой. За ней ухаживал Густав Климт. К ней сватался композитор Цимлинский. То есть Альма Шиндлер сумела сфокусировать в себе историю австрийской культуры конца 19-го, первой половины 20-го веков. Я не думаю, что есть хоть какая-нибудь еще женщина в истории, которая бы собрала вот вокруг себя такой цветник выдающихся талантов.
Окруженная талантливыми людьми, Альма Шиндлер и сама была талантлива. К 20 годам у Альмы были уже изданы и исполнялись 9 песен, одобренные знатоками. Она писала музыку на стихи Гейне, Рильке и других поэтов, выказывая и вкус, и мастерство. Но замужество положило конец творчеству.
Как ты себе рисуешь супружескую жизнь, в которой муж и жена оба композиторы?
Она сдалась, написав через много лет в мемуарах.
Тогда я похоронила свои мечты. Может, и к лучшему. Но это оставило зияющую рану, которая так и не затянулась никогда.
Что до ее мужа, то только встреча с Зигмундом Фрейдом в 1910 году, за год до смерти, помогла Малеру осознать, как он был неправ, запретив жене заниматься музыкальным творчеством.
«Что я сделал? Эти песни так хороши, они просто превосходны. Ты должна поработать над ними, и мы их опубликуем. Я не успокоюсь, пока ты не начнешь снова работать».
Малер, безусловно, любил Альму, но есть твердое ощущение, что он ее еще и завоевывал и покорял ровно так же, как он покорял Вену. Он провинциал из Чехии, точнее сказать, из Моравии, еврей, то есть маргинал, добравшийся до имперской столицы, завоевывал Вену, стал руководителем главного оперного театра. И также он победил первую красавицу Вены. Малер был не казист, ну, что называется, очкарик, ростом 1,63 м. А Альма высокая, статная. И вот то, что он стал ее мужем, а не тот набор выдающихся женихов, который крутился вокруг Альмы, это была, конечно, победа настолько же важная, насколько была важна для него победа над венской оперой и над венской изысканной публикой.
Безусловно, Малер любил Альму.
«Ты самое дорогое создание для меня, верный и отважный спутник, который понимает и воодушевляет меня, мой оплот, неуязвимый для врагов, мой мир, мой рай».
Однако дальше в том же письме.
Но ничто это все равно не сделает тебя личностью в том смысле, в каком это слово применяется к высшим существам, которые формируют жизнь не только свою, но и остального человечества, и которые только и заслуживают наименования личности.
Говоря по-сегодняшнему, Малер был несомненным сексистом, мужским шовинистом.
«Моя маленькая Альма, наша любовь в наших сердцах. Ну о каких наших идеях ты говоришь? Моя Альма, какие у тебя идеи?»
При этом Малер мог обсуждать с женой проблемы и гетовского Фауста, и платоновских диалогов, используя ее только как восприимчивого слушателя, но неравного собеседника. Отношение к Альме у Малера менялось. Она вспоминает, как в 1904 году почувствовала.
«Его любовь не только на последнем издыхании, но уже и похоронена».
Однако через 2 года трогательный эпизод, который запомнился не только ей, но и окружающим.
«В театре Малер подложил свою руку под мою, чтобы мне не было холодно от мрамора балюстрады».
Адажиетто из 5-й симфонии Малера – самое знаменитое его произведение в мире, безусловно, благодаря фильму «Висконти. Смерть в Венеции». Томительная музыка, выматывающая душу, с легкой руки или с нелегкой руки Висконти, адажиетто воспринимается как гимн умирания, тогда как это стало известно сравнительно недавно, когда покопались исследователи в архивах и обнаружили, что адажиетто было послано Малером в письме к Альме. То есть это было своего рода любовное послание.
Смерть маленькой дочки в 1907-м, как это часто бывает, сблизила супругов. Однако в 1910-м произошел крах отношений. Как раз тогда Альма в санатории встретила красивого молодого архитектора Вальтера Гропиуса. У них начался роман. Гропиус писал Альме любовные письма, одно из которых попало к Малеру. Последовало объяснение, а за ним вспышка нежности, запечатлевшаяся в письмах и стихах, обращенных к жене. Проснувшись ночью, она видела мужа, молча стоящего возле ее кровати. Но у Альмы уже был Гропиус.
«Я знала, что мой брак уже не брак, но хотя ему было известно все так же, как мне, мы играли комедию до конца, щадя его чувства».
Тогда-то Малер и отправился к Фрейду. После этого визита Альма однажды, к своему изумлению, услышала, как муж играет одну из ее песен. На рукописи незаконченной 10-й симфонии сохранился автограф «Жить ради тебя, умереть ради тебя». Последними словами Густава Малера, скончавшегося 18 мая 1911 года в возрасте 50 лет, были имена его жены и Моцарта.
Не просто короткая, но по-своему и печальная история о любви. Композитор Густав Малер и его жена Альма Шиндлер. Программу «Короткие истории о любви», как обычно, подготовила наша коллега Марьяна Арзуманова.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга. В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
19 часов 16 минут в Москве. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Сейчас в эфире «Радио Свобода» программа Александра Вороховского «Новейшая музыкальная история». 8 декабря – день памяти одного из самых знаменитых рок-музыкантов и вообще музыкантов 20 века Джона Леннона. Мы обращаемся к его творчеству именно 10 числа, через два дня после дня его памяти.
So this is Christmas. What have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones. The
Восьмого декабря 1980 года возле дверей своего дома у нью-йоркского Централ Парка был убит Джон Леннон. 5 пуль из кольта 45-го калибра в него выпустил Марк Дэвид Чепмен, человек, для которого Леннон долгое время был богом, но потом разочаровал его. Как и все фанатики, Чепмен не умел прощать. Убийство Джона Леннона, пожалуй, наиболее подробно запротоколированная и изученная трагедия в короткой, но чрезвычайно богатой ими истории рок-н-ролла. За несколько часов до убийства Чепмен, мило улыбаясь, взял у Джона Леннона автограф, а затем спокойно устроился поджидать жертву, коротая время за чтением «Над пропастью во ржи» Селлинджера, своей любимой книги. Он невозмутимо продолжил чтение и после убийства, не пытаясь сопротивляться при аресте. Если бы такое описал автор детектива, его, наверное, обвинили бы в надуманной сентиментальности и ходульности персонажа. Жизнь еще раз доказала, что она порой вычернее и пошлее любого третьесортного романа. Находясь в полицейской машине, раненый Леннон пребывал в сознании, мог отвечать на вопросы и скончался лишь спустя несколько часов в госпитале Кеннеди от потери крови.
Only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Say I'm a dreamer.
90% жителей нашей планеты, особенно на Западе, родились благодаря бутылке виски, выпитой субботним вечером. Заводить таких детей никто не собирался. 90% нас, людей, появилось на свет случайно. Я не знаю ни единого человека, который планировал бы обзавестись ребенком. Все мы порождение субботних вечеров. Так невесело говорил Леннон об обстоятельствах своего появления на свет. Это произошло 9 октября 1940 года в Ливерпуле, прямо во время налета немецких бомбардировщиков. Родители вскоре развелись, и маленький Джон был отдан на воспитание тете. В школе щуплый очкарик Леннон учился весьма посредственно, предпочитая урокам чтение книг, мелкие магазинные кражи и рисование картинок, не всегда приличного содержания. Первую группу The Quarrymen Джон создал вместе со своим приятелем Питером Шоттоном, когда им было по 14. Никто не умел играть, но это не имело никакого значения. Через какое-то время к ним прибились еще два паренька – красавчик Пол Маккартни и молчун Джордж Харрисон. Позднее к троице Джон, Пол и Джордж присоединился Ринго Старр и Стюарт Садклифф, друг Леннона по художественной школе. Садклифф вскоре ушел, и их осталось четверо. Они уже назывались «Битлз» и были готовы заставить весь мир полюбить себя. Любой вид искусства – это муки боли. Также можно сказать и о жизни. Это касается всех, но в первую очередь художников, потому их вечно и осуждают. Они гонимы, потому что демонстрируют боль, просто не могут сдержаться. Они выражают ее в искусстве и в своем образе жизни, а люди не понимают, что страдать их заставляет реальность. Мне не страшно умирать. Я готов к смерти, потому что не верю в нее. Это все равно, что выйти из одной машины и пересесть в другую. Так писал Джон, которому за 2 месяца до смерти исполнилось 40. А Марку Дэвиду Чепману, который вечером 8 декабря 80-го 5 выстрелами в упор пересадил его в эту самую машину смерти, было 25. Он сидит в тюрьме до сих пор, и ему раз за разом отказывают в досрочном освобождении. На следующий день после трагедии радиостанции всего мира транслировали песни Джона, а телеканалы показывали записи его интервью и концертов, отменив выпуски горячих политических и экономических новостей. Все понимали, что закончилась целая эпоха. Один юный поклонник, пришедший среди тысяч других к зданию Дакота, где был убит Леннон, и всю ночь певший вместе с остальными ленноновскую «Все, что тебе нужно, это любовь», сказал: «Здесь и сейчас я чувствую, что взрослею. Становлюсь совсем взрослым человеком. И это чертовски грустно». Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make.
nothing you can see that isn't shown. There's no way you can be that isn't where you're meant to be.
Восьмого декабря был День памяти Джона Леннона, великого музыканта 20 века, и именно этому событию на волнах Радио Свободы была посвящена программа Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история». Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Сразу после краткой сводки новостей в эфире Радио Свобода вы услышите программу Игоря Померанцева «Красное сухое». Наш коллега представит свое радио-эссе «Благородная гниль». А затем в эфире Радио Свобода программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях писатель-сценарист Алексей Биргер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 19:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В России жертвами двух пожаров в лечебных учреждениях стали 54 человека. В ночь на субботу погибли 43 пациентки и две сотрудницы Московской наркологической клиники. Вечером того же дня загорелся психоневрологический интернат в Кемеровской области. Там погибли 9 человек. Сегодня Международный день прав человека. Во многих городах России проходят акции протеста и митинги. В Москве на съезде правозащитников глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева призвала оппозиционные партии и правозащитные организации объединить усилия в борьбе за права человека. В Минске милиция задержала более 20 участников несанкционированной акции, приуроченной к Международному дню прав человека. Среди задержанных председатель Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедько. В Армении арестован лидер общественной организации в защиту освобожденных территорий Жирайр Сефилян по обвинению в попытке организации государственного переворота. В Нагорном Карабахе более 60% избирателей уже приняли участие в референдуме по новой конституции. В документе республика декларируется как суверенное государство, хотя и не признана на международном уровне. Выборы президента Приднестровья признаны состоявшимися. Наибольшие шансы на победу у нынешнего главы непризнанной республики Игоря Смирнова. Молдавия осудила проведение выборов. В центре Москвы коммунисты провели сегодня акцию протеста против роста цен. В митинге на Театральной площади приняли участие, по разным данным, от 1,5 до 3 тысяч человек. Московские власти запретили партии «Яблоко» провести сегодня экологический марш по Тверскому бульвару. Сотни тысяч демонстрантов, сторонников движения «Хезболлах», вновь выступили в Бейруте за отставку ливанского прозападного правительства. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио «Свобода». Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов. Примерно через 10 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях писатель, сценарист, переводчик Алексей Биргер. Как всегда, задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос. Какое из событий недели вы считаете наиболее важным? Слушатели смогут по телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Ну а сейчас предлагаем вам программу нашего коллеги Игоря Померанцева «Красное сухое».
В этой передаче «Красное сухое» радиоэссе, мое радиоэссе. Оно называется «Благородная гниль». В нем много цитат, их прочтет Иван Толстой.
Трезвенник, отложи эту книгу. Она адресована не тебе, если, разумеется, ты не собираешься изменить своим убеждениям.
Я прочел эту книгу взахлеб и еще полдюжины подобных книг, найденных в лондонской букинистической лавке. Они были свалены в углу, их коленкоровые обложки покоробились и заплесневели, страницы слежались, матерчатые закладки истлели. Торговал этой трухлятиной букинист, которого я знаю много лет. Когда я впервые зашел в его лавку в Хэмпстеде, он, учуяв мой русский акцент, сказал по-английски, чеканя русские слова. «Есть только цемент Гладкова». «Свой», — подумал я, и не ошибся. На этот раз он сразу кивнул на старые книжки о вине и, как бы извиняясь, пояснил. «Видно, держали в погребе, но это ведь по вашей части». Винные критики стали подлинными профессионалами только в начале 80-х годов прошлого века. Прежде эта профессия не приносила постоянного дохода. В наши дни винный критик может зарабатывать не меньше театрального рецензента или музыковеда. Я охотно читаю винные колонки в газетах и журналах. Чаще всего это дельные развернутые советы с перечнем имен, географических названий, цен. Профессионалы пишут о том, о чем нужно и должно писать. Другое дело – дилетанты. Эти пишут о том, что их волнует, что им нравится, от чего они без ума. Больше 2000 лет о вине писали дилетанты. Любомудры, историки, лекари, адвокаты, негоцианты, садоводы, алхимики. В последние 2 столетия чаще всего это была литература, написанная джентльменами для джентльменов. У этой литературы есть свои классики, но куда больше заслуженно забытых сочинителей. Классиков я люблю, а сочинители – моя слабость. Мне по душе их почти игрушечная винная ойкумена, узкие винные горизонты. На их карте есть лишь 3 материка – Бургундия, Бордо, Шампань. Мадера, Малага, Портвейн, Рейнские, Мозельские вина упоминаются, но лишь скользь. На этой же карте есть место морям и океанам, но оценивают их по винной шкале. Индийский – жаркий, для вина в трюме – губительный, а пылающее Красное море для вина просто гибельно. Везешь вино, а привозишь сироп. Тон книг, написанных сочинителями, покровительственно-дидактический. Читателя журят за невежество, но при этом не выставляют за дверь.
Знаете ли вы, что хорошие вина следует оценивать синтетически, а не аналитически? Урожаи 1884, 89, 93, 1900, 904, 906, 11 и 14 были чрезвычайно благотворными для шампанских вин. Запомнили? За день до званого обеда хозяин спускается в погреб, кладет бутылки горизонтально в корзинку и поднимается наверх. В столовой медленно перемещает их в вертикальное положение, с тем, чтобы осадок опустился по стенкам бутылки на дно. Все последующее время бутылки держат в помещении при температуре 68 градусов по Фаренгейту. Было бы логично сначала выпить Côte de Nuit 1904 года, а уж после Медок 1875. Но не тут-то было. Молодое вино способно затмить старое, если его подадут сразу же после старого. Как же поступить? Выход есть. Выпейте между ними какое-нибудь скромное вино, и тогда Медок не проиграет в сравнении с могучим молодым предшественником. Театралы утверждают, в хорошей пьесе каждый новый акт должен стоять на плечах предшествующего, и все должно завершиться крещендо. Вот так и с винами. Каждое последующее поднимается ступенькой выше, чтобы вы не сожалели об утратах. Да, еще вот что. С одним и тем же блюдом не мешайте бордо и бургундское. Начинайте с бордо, поскольку бургундское лучше сочетается с дичью и гусиным паштетом, которым предшествует курятина и мясо от мясника. А коньяки, сынок, надо жевать, буквально, как кровавый бифштекс. И не вздумай курить перед едой. Табак убивает все винные ароматы. Не веришь? Тогда проделай такой опыт. В бокал с вином выдохни дым. Когда он рассеется, понюхай вино. От его аромата ничего не останется. Тут не только вино потеряет сознание. Дым сильнее даже коньяка и арманьяка.
Как правило, сочинители — убежденные антропоморфисты. То и дело забываешь, о чем они пишут.
Сударь, вы перепутали медок 1912 и 14-го? Но вино узнать так же просто, как человека. Узнаем же мы людей по походке, форме черепа, разрезу глаз, выражению лица, линии рта, ушей. Благодаря урокам музыки человек развивает слух и сходу способен отличить Бетховена и Люли от Моцарта и Вагнера. Просвещенный глаз тотчас видит, кисти какого художника принадлежит та или иная картина — Рембрандта, Веласкеса или Гои. Вкусу тоже обучают. У вина, как у человека, есть возраст — детство, зрелость, старость. Есть вина, которые особенно хороши в юности, например, Божоле. Бордо неотразимо на закате дней, и этот закат куда привлекательнее юности. О пожилых женщинах порой говорят. Можно только представить себе, как она была хороша в молодости. Заблуждение. Да не была она милашкой. И только возраст вдохнул в нее обаяние, которое порождает иллюзию былой привлекательности. Время проявляет истинные свойства, а возраст подчеркивает недостатки. На солнцепёке виноград может получить солнечный удар или страдать от жажды до стона, до хрипа.
Теперь так не напишешь. А если напишешь, то редактор тебя в зашей погонит, а читатель насмех подымет. Пафос в наши дни стал синонимом дурного вкуса. Но сочинителям было наплевать на ироничные ухмылки, подтрунивания, перемигывания.
Да это не вино, а солнце в бутылке. Мы откупорили медок 1848 и 1864 ровно в 8 вечера. Разве Лафит 1864 уступает Мюзик 1869? Ни на йоту. Это дело вкуса и не более. Узнавание вина — это способность назвать год урожая, сорт винограда, провинцию, откуда оно родом племенем. Вот это Лафит 1870-го. А это Марго 1875-го.
К началу 60-х минувшего века пафос окончательно выдохся. Вино пошло, потекло в массы. В английских пабах и ресторанах его начали отпускать бокалами. Женщины сменили джин с соком на эротичный бокал красного сухого. Супермаркеты открыли винные отделы, сбили цены. Представительницы среднего класса, прежде сторонившиеся винных лавок с их подчеркнуто мужским духом, принялись загружать тележки супермаркетными винами с броскими ярлыками. Критики стали частью винной индустрии и перестали смело критиковать. Некоторые занялись виноторговлей. Новое время решительно потеснило дилетантов, а от их книг осталось лишь мокрое место — горка трухлятины. «Трезвенник, отложи эту книгу», — так писал в конце 20-х сочинитель Поль де Кассаньяк. Книга называлась «Вина Франции». На английский ее перевели в 1936 году.
Осень — это личность ослепительная, окруженная ореолом света. Она неторопливо бродит полями. Солнце понемногу теряет силы, но его лучи наливаются румянцем. Чем меньше у осени сил, тем она прекрасней. Она с удовольствием раскрывает цветы, самые прелестные, самые душистые. Она ласкает виноградные кисти. В такие мгновения виноградарь раздвигает листья, чтобы каждой ягоде досталась частица света и тепла. После виноград краснеет, становится ржавым, ягоды трескаются, сочатся сладкой влагой, и если погода благосклонна, грозди покрываются бледно-зеленым пушком, который осыпается при малейшем прикосновении и который принято называть благородной гнилью – «puriture noble».
Наш коллега Игорь Померанцев в программе «Красное сухое» представил свое радио-эссе «Благородная гниль». Ну а мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». В эфире программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня в гостях у нас писатель, сценарист, переводчик Алексей Биргер. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Как всегда, вечер. Да, уже вечер. Как всегда, в начале программы краткий обзор важнейших событий недели. В Лондоне и Москве эксперты Скотланд-Ярда расследуют убийство бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным веществом. В США комиссия Бейкера назвала крайне тяжелой ситуацию в Ираке. Президент Джордж Буш признал необходимость изменения американской политики в этой стране. Исполнилось 15 лет со дня подписания Беловежских соглашений, ознаменовавших распад СССР и создание СНГ. Суд в Петербурге приговорил лидера экстремистской группировки Мэтт Краут Руслана Мельника к 3,5 годам тюрьмы. Экс-премьер России Егор Гайдар заявил со страниц газет Financial Times и «Ведомости», что на него было совершено покушение. Начато следствие по делу о хищениях в Пенсионном фонде России. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, вводящий квоты на трудовых мигрантов из стран СНГ. Мэр Архангельска Александр Донской, объявивший о намерении баллотироваться на пост президента России, обвинен прокуратурой в использовании поддельных документов. Сенат США утвердил кандидатуру Роберта Гейтса на пост министра обороны страны. В Ливане продолжаются массовые выступления сторонников группировки Хезболлах против правительства Фуада Синьоры. Правозащитники начали расследование гибели в Москве гражданки Грузии Мананы Джабелии, которую российские власти собирались депортировать в Тбилиси. Организация «Международная амнистия» в специальном докладе заявила о грубых нарушениях прав русскоязычного меньшинства в Эстонии. Президент России Владимир Путин одобрил переназначение Валентина Матвиенко на пост губернатора Санкт-Петербурга. Компания «Интека», которую возглавляет жена мэра Москвы Елена Батурина, обвинила журнал «Forbes» в клевете. Страны Евросоюза на заседании в Брюсселе решили, что новые члены ЕС в течение 2 лет присоединятся к Шенгенской зоне. В Риме при раскопках найден саркофаг, в котором, как принято считать, находятся останки апостола Павла. Сегодня Международный день прав человека. В Стокгольме и Осло сегодня проходят церемонии вручения Нобелевских премий. В норвежской столице экономист Мухаммад Юнус из Бангладеш получит премию мира. В 3 пожарах в медицинских учреждениях, в психоневрологическом интернате под городом Тайга Кемеровской области, в наркологической клинике в Москве и в психоневрологическом интернате в селе Трояново Тверской области за сутки погибли 54 человека. Итак, таков обзор событий недели, не все новости светлые, последняя новость просто трагическая. У нас в студии, напомню, писатель, переводчик, сценарист Алексей Биргер. Итак, Алексей, как обычно, в начале часа напоминаем телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. А к вам, Алексей, вопрос, традиционный наш вопрос. Что бы вы назвали главным событием недели?
Ну, главных событий можно назвать много. Конечно, вот мы уже говорили, что главное это событие, это пожар в 17-й клинике.
Это в Московской.
В Московской.
Ну, и двух других-то тоже.
Да, ну и где 45 человек погибло. Я что могу сказать, что сгорел старый корпус. Вот новые корпуса, которые построены Лужковым из доплаты врачам от денег московского правительства, что в Москве не было алкоголиков, наркоманов. Это, конечно, потрясающе. То есть я вот в прошлых программах много за что ругал Лужкова, но в данном случае действительно сделана идеальная вещь. И вот говорят, что, мол, были решетки на окнах, нельзя было открыть. Но это ж корпус, куда людей доставляют на принудительное лечение. Это по постановлению прокуратуры, как общественно опасных и так далее. То есть, видно, кто-то из них протащил то ли спички, то ли зажигалку.
То есть, это тот корпус, который сгорел?
Который сгорел. Там ничего нельзя было сделать. Вот. То есть, там обыскивают. Я видел, как там обыскивают. Ну, слава богу. ну, не будем скрывать, сам имею отношение к этим проблемам, ну, как все писатели, литераторы, сценаристы там и киношники. Вот, но я поглядел, я просто в восторге от того, что сделал Лужков. А действительно, ну, как можно не убирать крышетки на окнах, когда людей доставляют по постановлению прокуратуры, как составляющих общественную опасность?
В этом случае, очевидно, можно было использовать какие-то другие меры.
Ну, можно было что-то использовать. Во всяком случае, я могу сказать, что касается Москвы, московского правительства, там действительно, особенно старый корпус, я в нем не был, а в новых корпусах все сделано на европейском уровне. Просто.
Ну, по крайней мере, я подценил ваше внимание к Юрию Лужкову, однако мне более близко понятие московское правительство.
Ну, более да, нет, я говорю, что мы все это понимаем, да, могу еще похвастаться, вот, ну, можете же похвастаться, меня всегда отец называл кот Хвостун, что приближается 58-й год, 50-летие.
Приближается 2008 год.
Да, 2008 год, 50-летие дела Скрильцова, нашего гения, который... Ну вот, и, значит, мы с Костей Филимоновым задвинули, то есть мой сценарий «Скрильцов за откравленный гений» идет на большой фильм. Вот.
Ну что ж, Стрельцов это, конечно, великий гений российского футбола. Бог даст, и фильм получится. Желаю
вам удачи. Бог даст, получится. Еще могу сказать, что вот каждый день прохожу Верхняя Сагарамянтьевская улица, дом 2, где он жил после освобождения из лагерей до самых смерти, то ли больше 25 лет. Вот, опять-таки обращаюсь ко всем, ну, пока звонков нету, что, ребят, ну, повесьте доску, что здесь 25 лет жил Скрильцов, потому что кому угодно вешают, а почему-то на доме этой доски нет, хотя заслуживает того.
Хотелось бы, конечно, чтобы такая доска появилась. У нас есть звонок из Санкт-Петербурга. Александр, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Слушаем вас, здравствуйте.
Александр Селинский, Санкт-Петербург. События недели, все трагические события. Это так же то, как тетя Валя опять прогнулась перед Вовочкой. Вот такие дела. Естественно, проигнорировав интересы нас, питерцев, естественно. И еще такая просьба к вам. Вы ведь не только сценарист, но и режиссер, да? Я обращаюсь с такой просьбой. Ваш недавний коллега, а именно Симон Аронович, ныне покойник, не довел до конца фильм «Агнес Дей», «Агнес Божий».
Знаю, знаю, да.
Вы, пожалуйста, я прошу вас, доведите хотя бы вы до конца, наберитесь смелости. Или соберите консилиум, вы, допустим, вы, Володя Бродко, Витя Сергеев, и решите, кто, наконец, возьмет на себя такую ношу. Это необходим он фильм. Я хочу дождаться в этой жизни, чтобы он вышел на экраны, понимаете? Да. Наверняка выйдет, вы его тоже хотите видеть когда-нибудь законченным. Поверьте. Это не только... Это просто необходимо.
Александр, спасибо, да. Мы поняли ваше пожелание.
Да. Значит, я могу сказать, что я видел кусочки из фильма, это действительно необходимо, учитывая мой конфликт и характер, и что я поругался там и с Первым каналом много с кем, вот, не пойму даже почему, но видно, ну, что называется, находит сам я этот фильм действительно доделать не смогу.
Ну, может быть, сможет кто-нибудь другой из ваших коллег.
Ну, действительно, очень хорошие куски, и я постараюсь узнать, кто может доделать этот фильм.
У нас есть еще один звонок, да. Виктор Васильевич из Тверской области. Слушаем вас.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Как мне кажется, самым главным и самым страшным событием это, конечно, гибель семьи священников в Тверской области. Это вообще, как мне кажется, это настолько знаковое событие, и хотелось бы вот об этом поговорить, и очень бы хотелось услышать в ваших передачах Михаила Вельдера, писателя. Это, как мне кажется, на сегодняшний день тот человек, которого стоит и просто даже необходимо приглашать вот в такие передачи, которые обсуждают серьезные, так скажем, действительно знаковые,
да, Виктор Васильевич,
события в нашей,
спасибо,
истории.
Все понятно.
Так,
Алексей,
насчет священника.
Да,
это действительно трагедия, катастрофа. Ребят, ну... А, ну вот я уже обращаюсь тут к моему собеседнику, к Алексею. Он видел, как ведутся дела в российской глубинке. Как раз когда он приехал, ко мне пытались залезть в квартиру. Мы его там пса кавказца насквозь проткнули вилами. Вообще убивают кого угодно, за что угодно. У нас была история, что... что племянник пришел к дяде, сказал, дал ли денег ты еще на бутылку самогона. Дядя отказал, тогда племянник сначала плеснул его из канистры керосином, потом кинул сожженную зажигалку, дядю еле откачали. То есть, действительно, проблема жуткая.
Что ну, здесь, конечно, осложняет ситуация с тем, что это священник,
да,
который
и
как
священник,
раз активно и... пропагандировал трезвость.
Да, и он активно пропагандировал трезвость. Он действительно был замечательный человек по всему, что я о нем успел узнать. Что я могу сказать? Вот говорил с еще одним священником. Как быть, мстить, не мстить? Тут не мщение, а воздаяние, потому что действительно, с одной стороны, ударили по правой щеке, подставь левую, а с другой стороны, сказано, опять-таки, в священных книгах, что потакание злу — это умножение зла. То есть ради того, чтобы зло не умножилось здесь крас, надо любым способом дать отпор злу. Вот, я думаю, что тут только так надо действовать.
Надо еще как это сделать, замечу от себя.
Ну да, но ситуация действительно страшная. Да. Вот это...
Никто с этим не спорит, да, конечно. У нас еще один звонок. Александр из Тверской области. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, я в эфире?
Да, пожалуйста.
На мой взгляд, самое главное событие недели – это сегодняшний день, День прав человека. Самое главное, что хотя бы кто-нибудь про это вспомнил. Ну, понятно, Радио Свобода и вот правозащитники. Как говорится, до тех пор, пока про это еще не забыли, пока людям про это напоминают, жить еще можно. На мой взгляд, вот...
Да, Александр, с вами трудно не согласиться. Да. День прав человека – это знаковое событие.
Ну, вспомните, какой это был год. Я сейчас пытаюсь вспомнить, 73-й, 74-й, во всяком случае, до 80-го, до высылки Сахарова, когда... Как раз 10 декабря Сахаров вышел на Пушкинскую площадь, День прав человека, произнести речи, выскочили какие-то хулиганы, или как их назвать, и вывернули на него мешок жидкой грязи. Это уже, ребят, сколько, ну, можно считать, 30 лет прошло, вот, а я это отлично помню. Вот, и мы все-таки за 30 лет проделали огромный путь. От выливания грязи на великого человека до того, что мы можем спокойно, не шепчущись по кухням, все-таки заявить, что да, есть такой день прав человека. И давайте сегодня, кстати, скоро уже, по-моему, 18 декабря или 17-го, день смерти Сахарова, вот я сейчас точно не помню, но приближается день смерти этого человека, давайте скажем ему спасибо и низко поклонимся, потому что многое из того, чем мы сейчас владеем, мы живем, даже не думая о том, как много нам принадлежит, все сделал он.
Еще одна годовщина достаточно знаковая. Исполнилось 15 лет со дня подписания Беловежских соглашений и распад Советского Союза. Я думаю, что очень много людей недобрым словом вспоминают, а многие и добрым ту историю беловежскую. Ваше мнение каково?
Значит, мое мнение такое. Я вспоминаю покойного Бориса Чичибабина, который написал «Плач по утраченной родине», ну, помним, великий поэт, Грук Галича и так далее, где он писал о том, что ему не жалко Советского Союза, но я пересказываю смысл их творения, а жалко того, что возникают новые границы, возникают новые документы, что в свой же Казахстан он в итоге не может поехать без какой-то дополнительной бумажки. Союз, я считаю... развалил Горбачев, это вот Ельцин делал все, чтобы союз сохранить. Мы знаем, как он вел переговоры в Беловежской пуще, но после нескольких событий 91 года, особенно после кровавых событий в Вильнюсе, все республики уже боялись состоять в едином государстве. Не было бы, вот недавно об этом говорили с Йозесом Бунгартисом, что не было бы там, скажем, вильнюсских событий или еще каких-то, может быть, что-то удалось сохранить. А тут все хотели вырваться на свободу, чтобы их никто не стрелял.
Но там был не только Вильнюс, и Тбилиси была страшная
резня. Ну, Тбилиси — это для Запада Восток и так далее. Вот мы знаем, что... Но для меня-то, может, потому что я частично литовец, и это, для меня это было тяжелейшее переживание, события в Вильнюсе, особенно учитывая, что подразделение русское КГБ выступило против ввода войск в Вильнюс и поддерживал Ельцина, который утверждал, что все надо решать мирным путем. В общем, там была Фергана, где, как говорят, Баку было. В общем, там напугали всех так, что когда к Ельцину пришли и сказали, мы хотим быть хозяином в собственных республиках, у него было два выбора. Или на 50 лет начинать войну типа югославской, учитывая еще, что у нас есть ядерное оружие, либо в Беловежской пуще, им подписать, что, ребята, идите на свободу, потом начнем собираться. Он человек был, не надо называть его демократом и так далее, он как был первым секретарем обкома, он на всю жизнь таким остался, но умел действовать железно, тут ему деваться было некуда. Он что мог, то спасал.
Еще один звонок, Виктор Федорович из Москвы, да. Пожалуйста, очень коротко. Виктор Федорович, мы вас слушаем.
Да, я вас вам хотел сказать, товарищ, я не понял его фамилии, как его зовут, который оправдывал вот этот факт пожара наличием решеток, и что это необходимость в связи с тем, что контингент такой там находится. Но, видимо, этот товарищ не в курсе и даже не поинтересовался, что решетки не могут быть препятствием для эвакуации. Они должны быть раскрываемы обязательно.
Да, Виктор Федорович, мы говорили об этом, что средства должны быть альтернативные, спасения
от пожара.
Нет,
там решетки действительно были раскрываемы, но из-за дыма никто не подошел, не смог подойти к замкам решеток. Ключи-то были, но мы знаем, что...
Пожар в России всегда больше, чем пожар. Сойдемся на этом. Это трагическая история.
Да, в общем,
Алексей, большое спасибо. Мы, к сожалению, не успели все обсудить. Тем не менее, в передаче «События недели. Особый взгляд» участвовал писатель, сценарист, переводчик Алексей Биргер. Ну, а мы на этом завершаем «На волнах Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». В Москве, Санкт-Петербурге, Праге, Париже, Нью-Йорке и в других городах над ним работали журналисты Русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Флоринская и Михаил Касторов, инженер эфира Геннадий Мишанов, координатор Белла Калоева и я, ведущий Алексей Кузнецов, которому довелось сегодня поучаствовать и не только в цикле, в классическом, так сказать, цикле передач. До встречи в следующее воскресенье, 17 декабря, вы услышите очередной цикл передач «Свободный день» со всеми его традиционными программами. Через 8 минут на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Лицом к лицу». У нас в гостях президент Федерации тенниса России, капитан сборной России Шамиль Торпищев. Следующий повтор передачи в 2 часа ночи. Всего вам самого доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Иракские службы безопасности добились значительного прогресса.
Больше 3 месяцев прошло с тех пор, как истек ультиматум, предъявленный Тегерану Советом Безопасности.
Никто не может отрицать, что Политковская была убита, а случай Литвиненко крайне подозрителен.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Политика скорбно ярда, что они не раскрывают детали расследования.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.